Юрий Доломатов. Наедине со смертью. Андрей долго не мог проснуться. Он чувствовал руки матери, которые трясли его за плечи, желая пробудить сына, которому пришел час идти на работу. Но сон одолевал, и он не мог осилить его. Наконец мать пробудила сына. Он открыл глаза и произнес, выдыхая пары вчерашнего похмелья: «Встаю, мама, встаю!» Но едва она отошла, как снова услышала громкий храп сына. Боль в голове придавила его снова к подушке. Мать снова принялась трясти его и помогла встать с постели. «Попей горячего чая», — сказала она, — «и будешь здоров». «Если бы вместо чая ты подала мне рюмочку водочки, то, верю, головная боль исчезла бы. А чай не водка, много не выпьешь», — произнес Андрей. Сыну Варвары Игнатьевны, Андрею, шел 30-й год. Он успешно закончил политехнический институт и работал механиком в большом автохозяйстве, вступил в партию и был на хорошем счету в коллективе. Шофера и коллеги уважали его за трудолюбие, сердечность в дружбе и часто после рабочего дня приглашали обмыть тот или иной халтурный рейс. В автохозяйстве были любимчики директора, которым выписывали дальние рейсы в Узбекистан за дешевыми арбузами, дынями, помидорами, луком. Привезенный груз шофера сдавали оптом спекулянтам и деньги делили с начальством. Андрей знал этих лучших из лучших шоферов, содействовал техническому качеству их машин и тоже имел от них какой-то навар. Выпивки ставали ежедневными, и жена Елена стала сторониться его. Однажды, ввалившись в дверь, шатаясь, он подошел к жене и хотел обнять ее. «Обниматься с тобой – то же, что обниматься с немытым унитазом», – сказала Елена и оттолкнула его от себя. «А, я унитаз!» – вскричал Андрей и левой рукой ударил ее по лицу. Глаз моментально заплыл крупным синяком. «Будь проклята твоя рука!» — вскричала Елена и выбежала из квартиры. Развод с женой он воспринял как великое горе и ударился в пьянство еще сильнее. Когда творческая личность впадет в раж опьянения, то лишается вдохновения, разума, интеллекта, который с каждой рюмкой не растет, а улетучивается вместе с парами выпиваемого хмеля. Нередко его привозили на машине домой и сваливали на кровать, как мешок, набитый зловонием выгребной ямы. Работа его стала интересовать меньше, чем бутылка, и начальство, у которого рыльце было в пушку и тем самым как-то зависело от него, все же вынуждено было разжаловать его из механиков в шофера, надеясь, что ГАИ избавит их от него совершенно. Но Андрей все же не был лишен рассудка и нашел в себе силу воли выпивать только после рейсов. И сегодня он с трудом вставал после тяжкого похмелья. Андрей сел за стол, на котором стояла тарелка с жареной картошкой и бокал темного чая. Он выпил чай и почувствовал себя лучше, потом принялся есть картофель. «Я сегодня, сынок, видела сон плохой», — сказала мать, — «будто мне делали операцию и вырезали часть больного сердца. Боюсь, как бы чего с тобой ни случилось, ведь твое пьянство — это боль в моем сердце».
«Мало ли что может за ночь присниться, мать. Я не верю снам».
Пора тебе, сынок, кончать утешать дьявола своими грехами. Надо служить Богу. Наши веселые грехи в этом мире отзовутся горьким плачем в потустороннем мире, которого мы не минуем. Не лучше ли осознать свои грехи сейчас перед такой святыней, какой является Господь Бог, пролить перед Ним слезы покаяния и начать служить Ему верой и правдой?
«Вера в Бога – удел людей ограниченных», – парировал Андрей.
«Кто себя считает ограниченным, – запротестовала Варвара Игнатьевна, – тот сполна насыщает душу Божьей мудростью. А мудрые века сего сами себя лишают небесных знаний и спасающей благодати Божьей. Поэтому грешники и осуждают детей Божьих, что не знают истинную мудрость. Молодость и внешняя красота, небесный плод мудрости не приемлют, ибо они довольствуются комплиментами таких же легкомысленных людей, какими являются сами». Андрей не стал возражать, ибо боль в голове не позволяла много дискутировать. Он встал из-за стола, влез в меховую куртку и вышел на улицу. Стоял хороший декабрьский мороз. Прошли какие-то минуты, и он оказался перед окошком диспетчера.
«Тебе предстоит, Андрей, доставить из завод зерна пшеницу скотоводам в откормчем совхозе», — сказал диспетчер, протягивая заранее заготовленный путевой лист. Андрей молча взял лист и направился в гараж к своему грузовику. Проверять исправность машины не стал, не до этого. Он сел в кабину и повел машину в завод зерно. И вскоре его машина, доверху груженная зерном, мчалась по пустынной дороге в сторону Каркаролинска. Дорогу он знал хорошо и повел машину не по тракту, а более кратким путем, через холмистую местность. Он ехал и вспоминал утренний разговор с матерью. Совсем недавно Варвара Игнатьевна была лучшей учительницей русского языка и литературы и преподавала этот предмет в старших классах. К Богу она относилась миролюбиво. Сказалось воспитание в семье верующих. Но своей веры никому не раскрывала, да и никто не касался ее светлой души. Но когда она объясняла Пушкина, Лермонтова и особенно Достоевского, то всегда подчеркивала их веру в Бога, цитировала места, подтверждающие их религиозность. Дети воспринимали ее слова всем сердцем, и на ее уроках всегда царила тишина. Но вот в классе, где она была классным руководителем, появился рыжеватый ученик Володя Колосов, который стал протестовать, утверждая, что классики русской литературы настолько были прогрессивных взглядов, что не могли верить в Бога. Варвара Игнатьевна не спорила с так называемым «передовым учеником», а только указала на некоторые места, подтверждающие истину. Ученик оказался упорным, и на другой день, по его инициативе, она была вызвана к директору школы. На противоположной стороне Т-образного стола сидел человек, взгляд которого не предвещал ничего хорошего. «Вы знакомы?» – обращаясь к Варваре Игнатьевне, спросил директор. «Нет, этого человека я вижу впервые», – ответила учительница.
«Это не делает вам чести», – строгим голосом произнес директор. «Это отец вашего ученика Володи Колосова. Вы обязаны по долгу классного руководителя посетить семью Колосовых, ведь отец пришел с жалобой на вас».
«Чем я грешна перед вами, товарищ Колосов?»
«Вот видите», — обратился Колосов к директору, — «у вашего педагога и лексикон религиозный. Можно ли доверять воспитание нашего подрастающего поколения человеку, охваченному мракобесием? Я, как работник обкома партии, не могу доверить воспитание своего сына этой женщине с затемненным разумом».
«Это правда, что вы, Варвара Игнатьевна, Пушкина, Лермонтова и Достоевского называете людьми верующими?» — взволнованным голосом спросил директор, ибо чувствовал, что обком возложит вину и на него за плохой контроль за учителями.
«Вы знаете, Павел Ильич», — обратилась Варвара Игнатьевна к директору, — «Достоевский, которого мы сейчас изучаем, ярко проглядывается как верующий в братьях Карамазовых, особенно через старца Зосима. Религиозность Пушкина прослеживается в стихотворении «Странник», у Лермонтова в «Пророке», да и на смерть Пушкина звучат слова: «Но есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию». При этих словах она с превосходством знаний посмотрела на работника обкома и продолжила: «Оно вам не поможет вновь.
Хватит религиозную пропаганду нести!» — вскричал партийный чиновник. «Вы же видите, какую ахинею она несет!»
«Я своего не сказала ни одного слова», — спокойно ответила Варвара Игнатьевна. «И если кто несет ахинею, как вы выразились, то это несу не я, а Михаил Юрьевич Лермонтов, который за это стихотворение пострадал от царя, а теперь может пострадать и от вас».
«Что за чушь!» — закричал Колосов. «Да вас уволить мало за такое обучение!»
«В этом кабинете хозяин директор. Если он скажет уйти, я уйду».
«Идите, Варвара Игнатьевна, мы с вами побеседуем после», — сказал директор.
И разговор после вскоре состоялся. Под нажимом обкома директор уволил ее из школы за антипедагогическое влияние на подопечных учеников. Варвара Игнатьевна хотела писать жалобу в Министерство образования, но знающие люди посоветовали не писать, ибо у тамошних безбожных чиновников нет сил бороться с обкомом, и к тому же в КГБ, который непременно уже в курсе дела, могут возбудить уголовное дело за антисоветскую пропаганду, что пришивали иным, аполитичным учителям. Мать стала работать уборщицей в другой школе. И хотя получала мизерную плату, никогда не жаловалась на бедность, а радовалась тому, что она теперь свободно может посещать собрания верующих. В дороге Андрей вспоминал и восхищался мужеством своей матери, ее стойкостью в вере, но сам был не из таковых, хотя в душе признавал существование Бога. Он отлично видел лживость атеистических учителей из числа начальников-наставников, которые разглагольствовали о коммунизме на всеразличных собраниях и заседаниях, а сами мошенничали, воровали все, что только попадало под руку, и не прочь были пожить богатыми капиталистами. Когда все плывут по течению, то трудно определить, кто плывет добровольно, без принуждения. Директор Крапюк купил в Молдавии двухэтажный коттедж и красивый Мерседес. Да и здесь, в Караганде, у него в личном гараже стояла новая «Волга». А сколько он имел долларов не в чулке, а в мешке? Миллионы. Ибо все начальники автоколонн ежедневно пополняли его мешок весомыми пачками денег. И по всем данным, совесть его не мучила. Ибо она мучит не воров и мошенников, а тех, кто обворован или обманут, таких честных людей, как моя мать, униженная и обманутая лжецами самого высокого круга правителей. Размышляя, Андрей вывел машину по заснеженной степной дороге в глухую долину, окаймленную по горизонту дальними холмами. В зимнее время эта дорога заброшена, и шофера предпочитали ездить по накатанной дороге, ибо в этой долине дорога всегда была заснеженной, и Андрей почувствовал это по сниженной скорости машины. Однако местность ему хорошо знакома, и он уверенно вел груженный грузовик по морю синеватого снега. Вскоре он оказался на холме, который обдувался всеми ветрами, заходящими сюда попеременно. Усиливалась поземка, и Андрей почувствовал приближение метели. До вершины холма оставались какие-то десятки метров, когда раздался приглушенный взрыв заднего баллона машины. Андрей вырулил на небольшую площадку и остановил грузовик. Выйдя из кабины, он увидел осевшее заднее колесо с левой стороны. Медлить нельзя. Метель набирала силу, а ехать еще далеко. Андрей снял меховую куртку, достал из ящика под сиденьем домкрат, монтировку и ключи. Подставив домкрат под раму, он, придерживая ладонью левой руки головку домкрата, правой рукой стал крутить ручку домкрата. До рамы оставались считанные сантиметры, когда Андрей почувствовал сильный порыв ветра и вслед за этим страшную боль в ладони левой руки. Порыв ветра наклонил машину, и ее рама легла на ладонь, которая поддерживала головку домкрата. Раздался хруст костей ладони. Домкрат сотрясся, и его ручка отлетела в сторону. В глазах потемнело, и Андрей потерял сознание. Вскоре он очнулся. Он не лежал на земле, а висел на руке, зажатой между рамой машины и головкой домкрата. Он моментально оценил сложившуюся обстановку. Природа уготовила ему в этой безлюдной степи капкан смерти. Ручка домкрата лежала недалеко от его ног, но как достать ее? Зажатая осевшей машиной, рука не отпускала. Он пытался вытянуться, чтобы ногой достать ручку, но нога не дотягивалась до нее. Близко спасение, а ухватиться за него невозможно. Возникла в голове мысль. Вот так и Христос был близок, а грех не допускал до него. И Андрей вспомнил прочитанный когда-то матерью стих из Библии. «Верующий во Христа не судится, а неверующий уже осужден». Осужден? Значит, уже приговорен к смерти, причем к вечной. Да, она права, когда говорила, «Жизнь на этой земле – краткий отпуск, а потом суд. И как этот суд быстро осуществляется? Моей душе уготована гибель». Превозмогая боль, Андрей взмолился всем сердцем и разумением. «Господи, прости меня, грешника, и помилуй, спаси меня!» Но спасения не видно, а метель, между тем, набирала силу. И в снежном вихре он видел бесновавшуюся смерть, с минуты на минуту готовую поглотить его душу. «Конечно, грехи мои настолько мерзки, — размышлял Андрей, — что Господь не желает идти мне на помощь». А ветер все больше и больше набирал силу, и с каждой летящей на него снежинкой
он чувствовал страшный озноб в спине. Его охватил панический ужас. Страх – это порождение греха и неверия. Он сопровождает человека с первых дней появления его на свет. С возрастом человек пытается спрятать страх в глубине своей души, старается не дать ему проявиться открыто, особенно в среде людей. Но этот коварный дух так или иначе вызывает потрясающую тревогу, потом легко преодолевает оболочку хилой веры и уничтожает ее, внушая грозу беды и безысходности. Страх – лучший подручный дьявола. Он парализует сознание человека, гипнотизирует и рисует перед его глазами картины ужаса и смерти. Это уже действует после страха, паника, которая спазмой в сердце и в кровяных артериях заглушает дыхание, отключает сознание, разум и волю. Человек теряет ориентир, веру и самого Бога. Страх берет власть над душой и над всей жизнью человека. Это грозный хищник, не любящий бунта, который поднимает вновь подошедшая вера в Бога. Страх парализует душу и захватывает в ней все, что есть доброе, и прививает ей мысль о предательстве, с которой душа предает самую себя. Страх нагоняет ужас безысходности и смерти. Но верующий знает, что с гибелью плоти жизнь не кончается. И Андрей вспомнил слова матери, которая цитировала из Библии. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». «Смерть мне уготовила капкан», — стал размышлять Андрей, «чтобы заживо заморозить тело, а в нем и без того холодную к Богу душу. Надо действовать, иначе погибну». И, увидев рядом монтировку, придвинул ее ближе к себе ногой и поднял ее. Острым концом он вложил ее между домкратом и рамой и попытался высвободить домкрат из-под рамы. Но машина всем груженным кузовом лежала на домкрате, и он не поддавался. Что делать? Морозный ветер охватывал все тело, и правая рука тоже стала терять чувствительность. «Придется отсекать ладонь», — мелькнула мысль. «Нерешительность терпит урон, и предо мною выбор. Умереть в этой снежной пустыне или жить, пусть даже без одной руки?» Дальше медлить нельзя. Решительность выигрывает. Нерешительность проигрывает во всем. Андрей взмахнул острым концом монтировки и со всей силой ударил по запястью руки. В глазах снова потемнело, но сознание он не потерял, и, придя снова в себя, он стал колотить по запястью острием монтировки. Кровь вытекала и тут же леденела, и вот ладонь стала отделяться. Осталось сухожилие, и Андрей стал бить по нему. Наконец он сорвался и упал на снег. Из окровавленной культи фонтанировала кровь. «Еще не хватало умереть от потери крови», — подумал Андрей. И, подойдя к кабине, нашел в ящике с инструментом веревку. Не раздумывая, он обкрутил руку возле культи и, взяв один конец в правую руку, а другой в зубы, затянул узел всеми имеющимися силами. Потом он еще обмотал веревку вокруг культи и затянул ее на два узла. Кровь течь перестала. Он забрался в кабину, хотел облечься в меховую куртку, но только накинул ее на спину, и силы оставили его. Он пал на сиденье. Злая морозная метель вдруг превратилась в любящую мать и запела свою смертоносную колыбельную песню. Ее голос стал нежным. Тяжелый сон надвинулся на все тело, которое ощутило обманчивое тепло, и он начал застывать. Кабина оставалась открытой, и метель щедро накидывала белоснежное одеяло на тело водителя и на сиденье. Сквозь сон он пролепетал: «Прости, Господи!»
Бог не хочет смерти грешника, и молитва человека, находящегося в беде, не может быть неуслышанной.
Прошло несколько дней, и к Андрею вернулось сознание. Он открыл глаза и увидел склоненное над ним лицо молящейся матери.
«Слава тебе, Господи!» – произнесла она, – «что ты услышал мои молитвы и не взял у меня сына».
«Где я нахожусь, мама?»
«В больнице, в отделении реанимации, сынок.
Как же я попал сюда? Кто меня спас?»
«Господь пришел к тебе на помощь. Он внушил другому шоферу Илье Николаеву поехать тем же путем, которым поехал ты, и, увидев тебя в бедственном положении, он доставил тебя в больницу. Здесь тебя отогрели, и вот ты ожил. Врачи упорно боролись за твою жизнь».
Услышал он голос своей жены.
Только теперь он увидел Лену, сидящую по другую сторону кровати.
«Нет, не за жизнь боролись врачи», – тихим голосом заговорила мать, – «а за сохранение плоти, которая не наследует Царства Небесного.
Борьба за жизнь – это борьба за душу, и это не дело врачей. За жизнь борется Господь Иисус Христос. Смерть, смерть плоти – еще не конец жизни. Великая и самая страшная смерть – это смерть души, если она без Бога. Христос не только жизнь, Он начальник жизни. И кто Его нашел, кто принял Его учение, родился свыше. Тот нашел жизнь, ибо она во Христе. В ком Христос, в том победа над смертью».
«Благодарю Господа за спасение тела. Спаси, Господи, и мою душу», – молился Андрей.
«И дай, Господи, не попадаться больше ни в какой капкан дьявола».
«Ты ожил на Рождество, дорогой мой», – сказала Лена.
«И я рада, что в этот день в тебе родилась вера».